граф Линар, посланник датского короля, был отправлен в Россию, чтобы вести переговоры об обмене Галштинии, принадлежавшей великому князю, на графство Ольденбург. Это был человек, соединявший в себе, как говорили, большие знания с такими же способностями. Внешностью он походил на самого настоящего фата. Он был статен, хорошо сложен, рыжевато-белокурый, с белым, как у женщины, цветом лица. Говорят, он так холил свою кожу, что ложился спать не иначе, как намазав лицо и руки помадой, и надевал на ночь перчатки и маску. Он хвастался тем, что имел 18 детей, и уверял, что всех кормилец своих детей приводил в положение, в котором они вторично могли кормить. Этот граф Линар, такой белый, носил датский белый орден. И у него не было другого платья, кроме самых светлых цветов, как, например, голубого, абрикосового, сиреневого, тельного цвета и прочее. Хотя в то же время на мужчинах еще редко можно было видеть такие светлые цвета. Великий канцлер граф Бестужев и его жена принимали у себя графа Линара как родного, очень с ним носились, но это не уберегло его фатоватости от насмешек. Против него было еще одно обстоятельство, состоявшее в том, что еще довольно свежо было в памяти, как брат его был более чем хорошо принят принцессой Анной, регентство которой все осуждали. А с тех пор, как этот человек приехал, он не нашел ничего более неотложного, как хвастаться возложенными на него переговорами относительно обмена Галштинии на графство Ольденбург. Великий канцлер, граф Бестужев, призвал к себе Пехлина, министра Галштинского герцогства при великом князе, и рассказал ему то, с чем Линар приехал. Пехлин сделал об этом доклад великому князю. Этот страстно любил свою галштинскую страну. С Москвы уже представляли его императорскому высочеству об ее несостоятельности. Он попросил денег у императрицы, а она дала ему немного. Эти деньги не дошли до Галштинии, но ими были уплачены самые неотложные долги его императорского высочества в России. Пехлин представлял дела в Галштинии со стороны финансов безнадежными. Это Пехлину было нетрудно, потому что великий князь полагался на него в управлении и мало или вовсе не обращал на него внимания, так что однажды Пехлин, выведенный из терпения, сказал ему, медленно отчеканивая слова: «Ваше Высочество, от государя зависит, вмешиваться или не вмешиваться в дела его страны. Если он не вмешивается, страна управляется сама собой, но управляется плохо». Этот Пехлин был человек очень маленький и очень толстый, носил громадный парик, но не был лишен ни знаний, ни способностей. В этой короткой и толстой фигуре жил ум, тонкий и проницательный. Его обвиняли только за неразборчивость в средствах. Великий канцлер граф Бестужев имел к нему большое доверие, и это был один из его ближайших доверенных. Пехлин докладывал великому князю, что слушать не значит вести переговоры. А от ведения переговоров до принятия условий еще очень далеко, что в его власти всегда будет прервать их, когда он найдет это нужным. Словом, мало-помалу он заставил его разрешить Пехлину выслушать предложение датского посланника, и этим переговоры были открыты. В сущности, они огорчали великого князя. Он стал мне о них говорить. Я, которая была воспитана в старинной вражде галштинского дома против датского, и которые всегда проповедовали, что граф Бестужев всегда имел только вредные великому князю и мне планы, я приняла известие об этих переговорах с большим раздражением и беспокойством и противодействовала им у великого князя сколько могла. Мне, впрочем, кроме него, никто не говорил об этом ни слова, и ему предписывали держать это в величайшей тайне, в особенности прибавляли по отношению к дамам. Я думаю, что это предостережение касалось меня больше, нежели других, но в этом ошиблась, потому что первым делом великого князя было сказать мне об этом. Чем больше продвигались переговоры, тем больше старались выставить их великому князю в благоприятном и заманчивом виде. Часто я видела его в восхищении от того, что он приобретет. Затем он испытал мучительные колебания и сожаления о том, что ему приходится потерять. Когда видели, что он колеблется, замедляли переговоры и возобновляли их лишь после того, как изобретали какую-нибудь новую приманку, чтобы заставить его видеть вещи в благоприятном свете. В начале весны нас перевели на житье в летний сад, в маленький Петровский домик, где окна выходят прямо в сад. Ни каменной набережной, ни моста на Фонтанке тогда еще не существовало. В этом домике у меня было одно из самых сильных огорчений, какие я имела в царствовании императрицы Елизаветы. Как-то раз утром пришли сказать мне, что императрица уволила от меня моего старинного камердинера Тимофея Евреинова. Предлогом для этого изгнания была ссора в моей гардеробной с человеком, подававшим нам кофе. На эту ссору пришел великий князь и услышал часть ругательств, с которыми они обменивались. Противник Евреинова пошел жаловаться Чахлокову и сказал, что тот наговорил ему без всякого уважения к присутствию великого князя массу грубостей. Чахлоков тотчас же доложил об этом императрице, которая велела уволить обоих со двора. И Евреинова сослали в Казань, где он был впоследствии полицеймейстером. Правда в этом деле заключалась в том, что и Евреинов, и другой лакей были к нам очень привязаны, особенно первый, и это было лишь давно желанным предлогом, чтобы удалить его от меня. У него было на руках все, что мне принадлежало. Императрица приказывала, чтобы человек, которого Евреинов взял в помощники и которого звали Шкуриным, занял его место. К этому человеку я не имела тогда никакого доверия. Вскоре нас перевели из Петровского домика в летний деревянный дворец, где нам приготовили новые покои. Одна сторона дворца выходила на Фонтанку, которая была тогда лишь грязным болотом, а другая на гладкий узкий дворишко. В Троицын день императрица приказала мне пригласить супругу саксонского посланника, госпожу де Арним, поехать со мной верхом в Екатерининов. Эта женщина хвасталась, что любит ездить верхом, и уверяла, что справляется с этим отлично. Императрица хотела видеть, насколько это правда. Я послала пригласить госпожу Арним ехать со мной. Это была высокая, стройная женщина лет 25-6, несколько худощавая и очень некрасивая. Лицо у нее было слишком длинное и рябоватое, но так как она хорошо одевалась, то издали она производила известный эффект и казалась довольно беленькой. Арним пришла ко мне около 5 часов пополудни, одетая с головы до ног в мужской костюм из красного сукна, обшитого золотым галуном. Куртка была зеленая, градитуровая, тоже вышитая золотом. Она не знала, куда девать шляпу и руки, и показалась нам довольно неуклюжей. так как я знала, что императрица не любит, чтобы я ездила верхом по-мужски, то я велела приготовить себе английское дамское седло и надела английскую амазонку из очень дорогой материи, голубой с серебром, отделанную хрустальными пуговицами, которые до неузнаваемости походили на бриллианты. И черная шапочка моя была окружена шнурком из бриллиантов. Я спустилась, чтобы садиться на лошадь. В эту минуту императрица пришла к нам в комнаты посмотреть, как мы поедем. Так как я была тогда очень ловка и очень привычна к верховой езде, то как только я подошла к лошади, так на нее и вскочила. Юбку, которая у меня была разрезана, я спустила по бокам лошади. Мне передали, что императрица, видя, с каким проворством и ловкостью я вскочила на лошадь, изумилась и сказала, что нельзя быть лучше меня на лошади. Она спросила, на каком я седле, и, узнав, что на дамском, сказала, можно поклясться, что она на мужском седле. Когда очередь дошла до Арним, она не блеснула ловкостью перед ее императорским величеством. Эта дама велела привести свою лошадь из дому. То была старая вороная кляча, очень большая и тяжелая, и, как уверяли наши придворные, упряжная из ее кареты. Ей понадобилась лесенка, чтобы влезть. Все это препровождалось всякими церемониями, и, наконец, с помощью нескольких лиц она уселась на свою клячу, которая пошла довольно неровной рысью, так что порядком трясла даму, которая не была тверда ни в седле, ни в стременах, и которая держалась рукой за луку. Видя, что она села, я поехала вперед, а за мной кто мог, тот и поспевал. Я догнала великого князя, который уехал вперед, а Арним со своей клячей осталась позади. Мне говорили, что императрица очень смеялась и не осталась довольна верховой ездой Арним. На некотором расстоянии от двора, кажется, Чаглокова, ехавшая в карете, взяла к себе эту даму, терявшую то шляпу, то стремена. Наконец, нам ее доставили в Екатерининов, но приключения этим не закончились. В этот день шел дождь до 3 часов пополудни, и площадка у лестницы Екатерининговского дома была покрыта лужами. Сойдя с лошади и пробыв некоторое время в зале этого дома, где было много народу, я вздумала пройти через открытый подъезд в комнату, где были мои женщины. Арним хотела идти за мной, и так как я шла очень скоро, то она поспевала только бегом, попала в лужу, поскользнулась и растянулась во весь рост. Это вызвало смех многочисленных зрителей, бывших на крыльце. Она поднялась немного сконфуженная, свалила всю вину своего падения на новые сапоги, которые в этот день надела. Мы вернулись с прогулки в карете, и по дороге Арним расхваливала доброту своей клячи, а мы кусали губы, чтобы не рассмеяться. Одним словом, в течение нескольких дней она была посмешищем двора и города. Мои женщины уверяли, что она упала потому, что хотела мне подражать, не будучи так ловка, как я. Чаглокова, которая не была смешлива, хохотала до слез, когда ей об этом напоминали, и даже долгое время спустя. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.